Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Предельно личная религия» — так озаглавлена одна из бесед протопресвитера Александра Шмемана. Ключевое слово здесь — «личное». Все, что говорится о вере, неотделимо от того, кто говорит. Потому что самое главное, безусловное основание веры — это опыт личной встречи с Богом. Ни философия, ни догматика, ни погружение в жизнь церковной общины, хотя все это само по себе колоссально важно, но все это вырастает вокруг принципиального момента переживания встречи с Богом. Помните у Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая, несчастна по-своему». Часто замечают, что в жизни все наоборот. Счастье многолико и каждый раз уникально, а разлад, как правило, случается по очень схожим в корне сценариям. Силлогизм классика можно обратить и на мир веры. Атеисты нередко замечают, что верующим предписано верить одинаково, потому что в одно и то же, а вот в скептицизме – свобода от любых оков и разнообразие выбора. И на это нередко замечают, что все совсем не так. Веря в одного и того же Бога, каждый христианин встретил его и переживает его присутствие в своей жизни уникальным образом. О вере и о встрече мы поговорим в нашей сегодняшней программе. И начнем с уже упомянутой беседы протопресвитера Александра Шмемана «Предельно личная религия».
Несколько лет тому назад одно французское издательство обратилось к ряду известных людей, писателей, философов, людей искусства, с просьбой написать небольшую книгу на тему «Во что я верю?». Большинство этих людей верующие, и при этом члены одной и той же церкви, католической. То есть церкви, меньше чем другие, допускающие так называемую свободу мнений, и это значит, в основном, требующие конформизма. И вот, несмотря на это, ответы опрошенных оказались глубоко разными, и каждый из них читается захватывающим интересом. Одна и та же вера, преломляясь в личном опыте, личном восприятии и переживании, становится новой и личной, а вместе с тем не перестает быть единой и общей. Я заговорил об этом потому, что в наши дни очень часто говорят о вере, о религии, о христианстве, прежде всего в плане безличном, объективном, догматическом. Не только враги религии, но и сами верующие привыкли рассуждать о том, как и чему учит христианство, что и как утверждают верующие. Между тем, вера по самой природе и сущности своей есть нечто глубоко личное, и только в личности и в личном опыте она и живет по-настоящему. Только тогда, когда то или иное учение церкви, тот или иной, как мы говорим, догмат, то есть утверждение некой истины, становится моей верой и моим опытом, и, следовательно, главным содержанием моей жизни, только тогда вера эта живет. И если вглядеться и вдуматься в то, как совершается передача веры от одного человека к другому, то очевидным становится, что по-настоящему убеждает, вдохновляет и обращает именно личный опыт. В христианстве же это особенно важно потому, что христианская вера на глубине своей есть некая личная встреча со Христом, принятие в конце концов не того или иного учения или догмата о Христе, а самого Христа. христианство, иными словами, предельно лично. Это совсем не значит, что оно индивидуалистично, ибо встречают, узнают, любят люди одного и того же Христа. Это значит, тем не менее, что Христос обращен каждому, и каждая вера, вера каждого, будучи укоренена в общей вере, вместе с тем единственно. Напомнить же об этом важно, потому что в наши дни враги веры все пытаются свести спор о вере и о религии к какому-то научному спору, разбить верующих научными аргументами, как если бы речь шла об объективно познаваемом явлении природы. Тогда как в этом научном, лучше же сказать, ложно-научном плане, все то, что утверждают христиане, как содержание своей веры, действительно недоказуемо. Для них, однако, оно и не требует никаких доказательств, ибо оно в их опыте. Они знают непосредственно реальность этого опыта, как знает человек в себе реальность любви, восхищения, жалости, сострадания. А это значит, что если веру нельзя доказать, то о ней можно рассказать. И таким рассказом о вере, а не научной сводкой о фактах, является в сущности и само Евангелие. Это передача теми, кто видели и слышали Христа, и поверили Ему, и полюбили Его так, что Он стал их жизнью. Передача ими именно своего опыта. И потому и остается Евангелие навеки живым, потому и ударяет прямо в сердце, тогда как философские и богословские трактаты так часто оставляют и ум, и сердце холодными. И что больше всего нужно нашему холодному и жестокому веку, это именно живой рассказ о живой вере, передача не просто знаний, не просто фактов, а самого опыта веры. Пускай каждый из нас верующих знает твердо и несомненно, что вера его слабая, недостаточная, что и к нему обращены слова Христа: «О вы, маловеры!» Все же в лучшие минуты есть у нас этот опыт, единственный и ни с чем не сравнимый, ибо если бы не было его, у сотен тысяч людей до нас, откуда бы пришла к нам эта вера? Почему мы бы знали, что вот тогда, почти 2000 лет тому назад, произошло в мире событие, имеющее непосредственное, решающее значение для нашей жизни сейчас? А ведь именно в этом и состоит вера, в таинственной уверенности, что все то, что сделал и сказал Христос, Он сделал для меня, сказал мне, что не отделен от меня ни веками, ни пространством, ничем, кроме моего маловерия, моего забвения, моих бесчисленных измен Ему. Я хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе. Что бы я ответил, если бы мне сказали, что значит для вас Бог? Что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос? Вот, говорят христиане, что Он умер за нас, что Он воскрес из мертвых, что в Нем побеждена смерть. Вот поют в ваших церквах, и мертвый не един во гробе, а вокруг нас продолжает царствовать смерть. И что же все это значит? Не на словах только, не в ссылках ученых книг. Что значит это в реальной и живой жизни одного человека? Вы говорите всегда о церкви, но в чем же ее смысл? Вы говорите о Троице, о Духе Святом, о благодати и таинствах, о прощении грехов. И за всеми этими словами ведь должен же стоять некий живой и личный опыт. Иначе что же они значат? А вместе с тем, в нашем мире, так далеко ушедшим от веры, так трудно прорваться к нему, к этому опыту, так трудно по душам поговорить о нем. Так вот, попробуем. За 30 лет священства я понял, что самое трудное в мире – это говорить о самом простом, о самом насущном. Гораздо легче излагать чужие мысли, ссылаться на чужой опыт, говорить чужими словами. И так трудно от сердца к сердцу. Так вот, в следующий раз попробуем начать с начала всех начал, с Бога. «Есть Бог», — говорит верующий, «но чем же наполнено, чем живет, чем действует это слово во мне?»
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы «Предельно личная религия». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр в финале своей беседы как бы закидывал удочку на свои будущие программы, но мы можем это приглашение подхватить уже сейчас. «Есть Бог». Как эти слова отзываются во мне? Мне кажется, пример такого личного исповедания веры можно найти в книге духовного писателя Сергея Фуделя «У стен церкви». При этом пишет Фудель не столько о себе, сколько о тех, кто по-настоящему пережил встречу с Богом и, сам того не желая, явил окружающим плоды этой встречи. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «У стен церкви».
Под Воронежем недавно умерла слепая монотейная монахиня Смарагда. Она, я знаю, совершала ежедневно по нескольку тысяч молитв Иисусовых. Но не об этом и не о прозорливости ее я хочу рассказать. В городе, где жила Смарагда, ходила нищая, или, как там говорили, поберушка, молодая гулящая женщина. Смарагда, жившая в небольшой келье еще с одной монахиней, приютила ее у себя. Она прожила у них года два и, оставив им вшей и беспорядок, ушла. Через сколько-то времени обе монахини идут по площади и видят, что гуляка опять, очевидно, в полном безденежье и бездомье, сидит на земле с новорожденным младенцем. И вот Смарагда, наверное, вздохнув о тишине и чистоте своей кельи, говорит другой монахине: «Дашка, иль мы не христиане? Ведь надо ее опять брать». И ее взяли, конечно, с ребенком. В Ярославле уже после этой войны умер епископ Тихон, сын члена ЦК партии «Народная воля» Льва Тихомирова, одного из тех, кто решил в 1881 году судьбу императора Александра II. Епископ Тихон прожил в этом городе последние 15 лет в затворе, в бедности, в крошечной комнате. Он выходил из дома только раз в несколько лет на выборы в советские органы. Во время войны однажды я долго ждал в кухне окончание его одинокой молитвы, чтобы повидаться. Он нес подвиг молитвы совершенно один. Когда он умирал, он сказал: «Я пойду домой». Я вспоминаю, что над столиком, за которым он меня угощал чаем, висели фотографии всех его близких и родных, и родного дома в Загорске. По распоряжению патриарха отпевание его совершал местный архиерей, сказавший громадной толпе собравшихся: «Вот мы жили с вами в этом городе и не знали, какой светильник хранится в нем под спудом». Может быть, кто-нибудь спросит: зачем затвор? Любовь к людям не отрицает пустыни, И, может быть, каждому человеку необходима хоть маленькая пустыня для укрепления любви. «Пустыня внемлет Богу», — сказал поэт, — «и звезда звездою говорит». В начале войны у нас жил отец Владимир Криволуцкий. Весь день он был на людях, среди нас. Мирил, спорил, радовался, ужасался. И только ложась спать, он брал в руки дивеевские четки и закрывался с головой одеялом. Очевидно, и он, наконец, уходил во внутреннюю пустыню. В пустыне виднее вечность. А епископ Игнатий Брянчанинов говорил, что надо нам всмотреться в вечность, прежде вступления в ее неизмеримые области. Умирала одна праведная деревенская старуха, и все просила дочь поехать за священником, чтобы причаститься. Но до церкви было очень далеко, стояла глухая зима, и дочь не ехала. И вот однажды ночью умирающая сказала внучке, девочке лет 6, «Дай попить». И когда подали ковшик, то услышали пение «Тело Христово приимите». Отец Серафим Битюгов говорил, «Если негде будет вам причаститься, а вы будете чувствовать неотложность причащения, прочтите все положенное перед причастием правило, и после этого отдайте себя на волю и усмотрение Божие». В Зырянскую ссылку 1923 года с первыми пароходами было доставлено сразу очень много епископов. С одним из них – добровольно приехал его келейник, монах, и еще один вольный, юноша лет 20, сразу обративший на себя наше внимание. Он нес подвиг молчания, ни с кем никогда ни о чем не говорил, а когда это было нужно, объяснялся знаками. Он был духовный сын этого епископа и незадолго перед этим окончил среднюю школу. Я помню его хорошие и тоже с какой-то веселостью, как у отца Алексея Мечева, глаза. Ходил он босой, в длинной холщовой рубахе, без пояса. Один раз он у меня ночевал, и я все ждал, что вот вечером он встанет на долгую молитву, да еще, может быть, стуча веригами, как в детстве и отрочестве. А он вместо этого знаком спросил меня о чем-то, улыбнулся, перекрестился и лег. И на следующий день он меня удивил. Он сидел на сундуке около двери, и, зная, что он там будет сидеть, я заранее положил туда стопку книг «Подвижники благочестия XVIII и XIX веков». «Вот», — думал я по глупости, — «он обрадуется». А он открыл книгу, начал было читать, но тут же закрыл и больше не прикасался. Мы говорим, пишем, читаем о подвиге, а подвижники молчат и его совершают. Метро в Москве начали строить в 30-х годах. В 36-м году отец Михаил Шик сказал мне, «Молитесь везде». Какая будет радость, когда вы, например, в метро почувствуете, что небо отверсто, что нет преград для молитвы. Из этих слов можно заключить, что уже тогда московское метро было освящено молитвой отца Михаила. Четки в его комнате висели поверх фотографии его умершей сестры. В том же, кажется, 36-м году он и погиб. Из его разговора о молитве еще я помню, как он говорил, «Не надо думать, что для непрестанной молитвы годится только молитва Иисусова». Апостол Павел сказал, «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом». Об этом же учит и епископ Феофан Затворник. Один валаамский иеромонах Спиридон учил в лагере так видоизменять молитву Иисусову для нашего времени, особо нуждающегося и в молении о всех, и в заступление Богородицы. Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею помилуй нас, нас, погибающих. В 30-х годах умерла одна знакомая мне мирская праведница, женщина великого страдания и кротости. И когда она совсем отходила, ясно отпечатлелось над подушкой светлое сияние от ее головы. Эту праведницу отпевал праведник, отец Михаил Шик.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя Сергея Фуделя «У стен церкви». Всех тех, про кого рассказал наш собеседник, принято называть духовными людьми. Это выражение сегодня нередко воспринимается скорее символически. Все, что так или иначе поднимается над повседневностью и суетностью, называется духовностью. И это верно, но что вкладывает в эти выражения духовность, духовный человек, собственно, религиозная традиция, христианская традиция? Об этом в одной своей беседе под названием «Одухотворение человека» говорит архимандрит Виктор Мамонтов. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы.
С Аристотеля идет определение человека как политического животного, то есть животного, которое способно определенным образом вести себя в полисе, в обществе или государстве. У меня был разговор с человеком, который закончил Кембриджский университет по социальной антропологии. В их школе понимание человека как социального существа доходит до некоего предела. Считается, что вне социальности вообще нет человека как такового. Человек – прямой продукт социальности. При таком подходе остается неясным, на какой основе возникает религиозный подвиг, который способен как бы идти наперекор всему социальному движению. Как может возникнуть некое художественное произведение, которое ставит под сомнение все социальные устои, которое может осмыслить все отрицательные стороны этого социального бытия? Если человек социальностью исчерпывается, то он никоим образом не способен найти, осмыслить и оценить установку, которая бы находилась не в социальности. Само понимание одухотворения требует неких пояснений и комментариев. Человек устал от обыденной жизни, от социальной плоскости. Он может увлечься медитацией, искать некую связь с потусторонним миром, но это не будет одухотворением в христианском понимании слова. Одухотворение – это почти то же самое, что становление личности. Это способность человека предстоять Богу. Бог личен, и человек тоже должен стать личностью. Надо уметь жить в единении с Богом. О праведниках Ветхого Завета сказано, что они ходили пред Богом, то есть они не мыслили своей жизни без Бога. Они знали, что от Него они имели жизнь физическую и духовную. Они понимали, что человек не может быть самодостаточным. Они не могли сказать, что относятся к людям, которые все могут. Когда человек так скажет, надеясь на физические и какие-то еще силы, он отпадает от Бога, отключается от Бога. Человек без Бога – это как электрический чайник, который забыли включить в сеть. Он сам не вскипит. Человек должен стремиться развить в себе духовную способность предстоять пред Богом и вмещать в себя другого человека. Потому что христианская жизнь не есть только восхождение. Она есть и нисхождение. Что отличает христианское понимание духовности? Можно ли сказать, что духовная личность – это личность, которая выше мира сего, выше тех проблем, неурядиц, столкновений, которые происходят в этой жизни? Христианская духовность отличается именно тем, что она не бежит от мира сего, а наоборот, принимает этот мир как поле своего служения, служения в любви. В Священном Писании есть примечательное место. Апостолы побывали на Фавуре и видели преображение Иисуса Христа. Они говорят: «Хорошо нам здесь быть». Они хотят остаться в горнем мире. Звучит голос отца: «Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17. Еще недостаточно следовать за Христом на фавор. Надо, чтобы между тобой и Христом был человек, ближний. Потому что жизнь – это служение. Жить для себя – это самоубийство, тупик. Иисус Христос ведет апостолов с горы Фаворской вниз, где они встречают страдания мира сего. Приходит отец с бесноватым отроком. И сразу после опыта преображения, соприкосновения с горним миром, апостолы обязаны столкнуться с миром страждущим, миром, который во зле лежит. В этом рассказе имеется прообраз, подобие того, как совершается христианская жизнь. С одной стороны, мы участвуем в Евхаристии. Протоиерей Александр Шмеман это таинство называет таинством восхождения, то есть нашего приобщения к Царству Небесному, к миру уже преображенному. Но остаться на фаворе, как хотели этого апостолы, невозможно, пока мы принадлежим человеческой истории. Быть на фаворе – это эсхатологическое состояние, та полнота жизни, которая будет дарована человеку в конце времен. После того, как мы уходим с Евхаристии, мы идем в мир, не просто пребывать там. Мы идем в мир для служения Ему, как нас призывает Господь. Страдающих людей надо увидеть и надо помочь. Христианин должен быть таким человеком, который видит не только Бога, но видит и ближнего. Если он любит только Бога, это ущербное положение. Нужно совмещать в себе любовь к Богу с любовью к ближнему, потому что ближний нуждается в нашей помощи. Когда мы истинно живем, мы оживляем человека, которому было плохо, было трудно. Он, может быть, страдал от одиночества, и мы стали богаче, и ему стало лучше. В мире умножилась любовь, то есть умножилась жизнь. Обычно люди говорят: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Эту формулу испанский мыслитель Мигель де Унамуно преобразил в более конкретную, говоря: «Я человек, и ни один человек мне не чужд». Это именно христианское отношение. В каждом человеке есть образ Божий. За каждого человека, сколь бы он ни был удален от нашего мышления, понимания, образа мыслей, за каждого Христос умирал на кресте. Потому каждый человек достоин внимания, достоин любви. В этом заключается смысл определения, что наша церковь не только апостольская, но и соборная. Она призвана собирать очень разных, иногда противоречивых людей. Объединяется это противоречие не упразднением чего-то лишнего, а именно Духом Святым. Дух Святой объединяет людей. Любить человечество, но ненавидеть человека – это не духовное состояние. Человеческое сердце может быть расширено до тех пределов, что вместит весь мир, но не как абстрактную идею. Человек, углубляясь в свое сердце, входя в себя, находит, что он сокровенными нитями связан со всем бытием. То есть он все бытие может вместить как свое собственное бытие, не растворяясь в нем, но сохраняя свою личность. Я думаю, что одухотворенность – это именно способность быть открытым и привносить смысл в бессмысленную жизнь. Потому что социальная жизнь как таковая, все ее устои, отношения, даже все законы в себе смысла не имеют. Любая социальная форма, социальное бытие должно быть осмыслено, потому что смысл находится в этом случае как бы вне формы. Например, создание коммунистической утопии. В чем смысл? Смысл в том, чтобы устроить некое всеобщее блаженство людей на земле. То же самое относится к западному миру. все социальные реформы которого проводятся во благо человеческой личности, чтобы она стала основной ценностью. Однако установление законом ценности личности не может наполнить эту личность смыслом, потому что смысл находится вне бытия мира сего. Он всегда обретается только в общении человека с Богом. А духотворение – это наполнение жизни смыслом. Жизнь для себя разрушительна. Как творчество не может быть только для себя, так и жизнь для себя не может иметь никакого смысла. Смысл всегда в служении.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы под названием «Одухотворение человека» архимандрита Виктора Мамонтова. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».